Приветствую вас, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы включили звук. Так называется подкаст информационного агентства «Розубалт». В эфире Петр Годлевский. Мой собеседник сегодня – политолог Александр Кынев. Приветствую вас, Александр.
Добрый всем день.
Итак, 7 февраля вышла статья, которая до сих пор будоражит, скажем так, общественное мнение. Выражаясь языком еще, наверное, советского агитпропа, статья Григория Явлинского «Без путинизма и популизма о смыслах текущей политики». В статье, если кто-то ее не читал, Григорий Алексеевич пересказывает вкратце политическую платформу партии «Яблоко» и при этом подвергает довольно жесткой критике Алексея Навального. Вот многочисленные комментаторы делятся примерно на два лагеря. Одни считают, что Григорий Алексеевич не может простить Навальному тот факт, что он перетягивает, как это принято выражаться, информационную повестку в оппозиционном лагере на себя. Шансы Навального растут, а яблоко, соответственно, падают. И вторая точка зрения, что Григорий Алексеевич просто побеседовал с кем-то в доверительной атмосфере, дружеской, наверное, из обитателей властных кабинетов, и ему порекомендовали все-таки присоединиться к партийным лидерам, таким как Зюганов, Жириновский, Миронов, которые уже с думской высокой трибуны осудили Алексея Навального за его поведение, скажем так. Ну, может быть, в качестве аргумента выдвигалось, что если Григорий Алексеевич хочет попасть в Думу и попасть снова на эту самую трибуну, то лучше как-то дистанцироваться от Навального. Вот вы какой точки зрения придерживаетесь?
Ну, смотрите, значит, думаю, что нужно мыслить аналитически. Григорий Алексеевич человек прагматичный, в политике давно. Такие люди ошибок не делают, а, в общем, прекрасно знают и понимают цену своим действиям и своим словам. Если мы посмотрим на сам текст, что мы видим в этом тексте? Часть вещей с точки зрения претензий к Алексею Навальному, ну, носит скорее объективный характер, и, в принципе, там с ними там можно согласиться по многим позициям. Но в то же время вот эти вот некоторые вещи, которые, в принципе, ну, в общем, ну, действительно имеют место быть, и с ними бы многие согласились, разбавлены такими очевидными пропагандистскими клише, которые в устах Григория Алексеевича Явлинского, да и любого представителя оппозиции, выглядят странно, поскольку являются в чистой воды репликами пропаганды, не соответствующими действительности. Так называемое отравление, там, шумиха в западных СМИ там, и так далее. То есть вещи, которые, ну, мягко говоря, говорить человеку оппозиционному не очень прилично. То есть это выглядит таким образом, как будто Навальный действительно преступник, что, ну, мы все понимаем, что это бредятина, да, и что его дела, они совершенно фейковые, и в частности дело по тому же Евдашев, собственно говоря, оно было спорено в ЕСПЧ там, и так далее. Вот, то есть плюс пересказываются просто какие-то штампы пропагандистские там, про привлечение как сепаратистов несовершеннолетних и так далее, что, в общем, выглядит, мягко говоря, с душком, да, что называется. Более того, если мы посмотрим внимательно, то мы увидим, что текст, по сути дела, состоит из кусков разных стилистических. Вот эти вот части, которые касаются самого яблока, которые касаются, в общем, объективных претензий к Навальному, они, ну, как бы выглядят текстуально едиными. А вот все вот эти вот фрагменты, которые касаются штампов пропагандистских, они выглядят стилистически немножко в этом всем тексте инородно. То есть они выглядят, знаете, как такие включения, не абсолютно другие как бы и по смыслу, и по содержанию. Но это вызывает ощущение, ну, доказывать ничего нельзя, но ощущение того, что был написан некий текст по некой просьбе, возможно, изначально. Потом он был куда-то направлен, и потом в него там кое-что добавили. И вот и уже с этими добавками он, значит, дальше пошел, что называется, в массы. Ну вот это ощущение, которое возникает у меня, как человек, который много раз в жизни сталкивался с публикацией разных заявлений, материалов, и неоднократно, в общем, сталкивался с согласованиями всякими разными, да, там, разных интервью, всего остального. Вот ощущение вот именно такое. То есть был некий текст, который что-то потом добавили. Значит, это что касается ощущения самого текста. Что касается аналитического, так сказать, взгляда на происходящее. После публичных заявлений лидеров системных парламентских партий оппозиционных Зюганова, Жириновского и Миронова Совершенно очевидно, что для протестного электората, который ориентирован на Алексея Навального и который не является фанатом этих партий, а этот электорат довольно значим. То есть хочу напомнить, что выборы Московской городской думы показали, что голосование в состоянии давать до 10-15% добавки. По округам это очень мощно. То есть по многим округам это фактически гарантия победы. Но я уж молчу, что в крупных городах при нормальной явке это еще может и тот или иной партийный список существенно вывести вперед и дать ему дополнительные места. Так вот, стало понятно, что после того, как они публично выступили против Навального, часть протестного электората, конечно, испытывает это чувство глубокого разочарования. Мобилизовывать этот электорат в поддержку этих партий будет сложно. У «Яблока» был исторический шанс не присоединяться к этому устроенному хору и заявить совершенно другую позицию, гораздо более позиционную, и снять сливки. И получить свой, может быть, последний исторический шанс вырваться, значит, из этого бесконечной череды неудач и прозябания в такой, значит, политической нищете и вернуться в первую лигу, да, то есть получить шансы на реальное прохождение в парламент. К этому были некоторые задатки. Мы видели, что в регионах конкретные представители «Яблока» участвовали в акциях протеста и 23-го, и 35-го числа. А более того, некоторые из них даже задерживали, скажем, там в Томске, например, одного из депутатов «Яблока» задержали. Там публичные заявления Шлосберга, там Вишневского, они вполне себе, в общем, выглядят адекватными и приличными. Вот и на этом фоне, когда, значит, «Яблоко», в общем, имело шанс стать бенефициаром вот этих протестов, оно вдруг подставляется этой статьей Явлинского. То есть это выглядит таким образом, что «Яблоко» совершает самострел. Я думаю, такие вещи добровольно не делаются. Вот, и не понимать этого невозможно. Учитывая впечатление от текста странное, о котором я выше говорил, это создает полное ощущение, что «Яблоко» действительно очень попросили не выделяться и вот совершить вот такой небольшой маленький суицидик политический. За какие, что называется, коврижки? Ну, можно фантазировать, о чем вы можете идти речь. Как говорится, у нас могут по-плохому и по-хорошему уже договариваться. Да? По-плохому это значит там, угрожать там, не регистрация списка кандидатов. Могут по-хорошему там, пообещать значит, там, освободить несколько кругов в Думу, потому что список протащить в Думу партии власть не в состоянии обеспечивать. Все это понимают, потому что не в детском саду. Вот. А вот по каким-то округа расчистить конкретные, не мешать кандидатам избраться, это в силах. Провести список нет, потому что для того, чтобы провести список, нужно, чтобы люди голосовали, а голосам-то откуда взяться? Вот. Поэтому я думаю, что где-то вот где-то в этом поле Кнутов и Пряников, ну, видимо, был какой-то дискурс, результатом которого стал этот, в общем, довольно неприличный, на самом деле, в общем, если там резюмировать все его составляющие, текст и вот та волна критики и негатива, которую мы сейчас наблюдаем.
Александр, вы сказали, что у «Яблока» был шанс на этой протестной волне превратиться, скажем так, вновь в какую-то реальную оппозицию демократической направленности и пройти в Думу. Но ведь мы знаем, как у нас проходят выборы, как считают, как организован этот процесс. И в результате ведь, рассуждая, может быть, даже цинично, «Яблоко» вряд ли могло рассчитывать, что оно само прорвется с помощью всенародного, скажем так, голосования, да, слепой стихии всенародного голосования, как шутят иногда политтехнологи, в Государственную Думу.
Ну, это Демшиновое утверждение в чистом виде. Значит, верить в то, что у нас все протоколы пишутся на коленке, могут только люди, абсолютно ничего не имеющие к выборам, а просто привыкшие сидеть на диване жопой и ничего не делать. Статистика говорит ровно о противоположном. Хочу напомнить выборы в ту же Московскую городскую думу, где в 20 округах выборы закончились для власти неожиданно, почти в половине. Мы в регионах видим периодически там, неожиданности. Вспомните Хакасию, вспомните Хабаровский край, вспомните выборы мэра Якутска и так далее. У нас регионы делятся на несколько групп, в зависимости от того, какой там политический режим, какая электоральная культура. Да, есть регионы, где фальсификации норма. Но эти регионы в совокупности где-то около 20% населения всего лишь. Но их доля всегда выше на федеральных выборах за счет того, что там высокая явка, там рисуют явку почти всех. А вот в регионах, где есть выборы нормальные, там, где фальсификации нет, явку традиционно понижают. В том числе за счет сознательных кампаний бойкота, которые реализуются кем-то сознательно, а кем-то по глупости. Активно привлекают ту же самую демшизу под эти кампании. Поэтому, конечно, значит, если кричать и вопить, что все нарисовано, вы не пойдете, то пойдут те, кто голосует по приказу, их будет большинство. Но на самом деле, если взять объективную статистику, в регионах, где выборы проходят более-менее нормально, подживает все-таки львиная доля избирателей страны. Если бы они голосовали активно, результаты были бы совершенно другими. Об этом однозначно говорит электоральная статистика. 2016 год стал возможен только по одной причине, что у нас такой дифференциации регионов по явке, как в 2016 году на последних выборах в Госдуму, не было в истории никогда. Вот эти 13 наиболее аномальных регионов, то есть, скажем, если не добавить еще такие полуаномальные, как я сказал, это около 20% избирателей, а самые аномальные регионы, их 13%, они дают около 12-13% избирателей страны. Вот они дали более 20% всех поданных бюллетеней и треть голосов за Единую Россию. Именно за счет того, что там была явка там, за 80-90%, а в крупных городах она была около 30%. Вот и все. Собственно говоря, вот и цена вопроса. Поэтому яблоко, шансы были. Вот, как раз сейчас есть большая проблема деморализации вот этого протестного электората. У него есть, как бы скажем, два пути. Путь первый – абстинентизм, то есть неучастие в выборах. И власть наверняка будет делать все, чтобы эти люди просто не ходили голосовать вообще. Либо приходить голосовать за кого-то другого назло. Хочу напомнить, что на выборах в Московскую городскую думу все четыре кандидата «Яблока», которые были зарегистрированы, все до одного прошли. Беседина, Бунимович, Сергей Митрохин и Максим Круглов.
Но это Москва. Ну, согласитесь, что...
Ну и что? Я еще раз, я только что сказал, что есть элементарный подсчет количества людей в штуках, в голосах. Нормальная явка в крупных регионах давала вполне себе нормальные шансы.
Ну вот, возвращаясь просто к федеральным кампаниям думским, я вспоминаю историю 2011 года. Ведь тогда явка, наверное, была иной, тем более в крупных городах и во многих регионах. И мы помним, как переписывались фактически уже результаты выборов.
Ну, значит, переписывание протоколов было, но опять-таки, не надо частное приводить к всеобщему. Две большие разницы. То, что вы купили там в магазине там, пакет с картошкой, и там было какое-то количество гнилого картофеля, это не означает, что весь картофель гнилый. Правильно? Нет. Поэтому делать чрезмерное обобщение неверно и неправильно. Кроме того, у нас все-таки в 2016 году квалификации по стране с 2011 было меньше. Там все-таки решали вопрос именно за счет манипуляции с явкой, за счет кампании бойкота. Потому что, скажем, в чем была особенность технологии Вячеслава Володина? Поменьше прямого фальсификата, больше технологий, которые обеспечивают результат другими методами. Максимизация там, голосования на дому, значит, уменьшение реальной явки независимых избирателей. Скорее всего, вот это то же самое будет в этом году, в 2016. Хочу чем еще отличался 2011 год? В 2011 году все-таки львиная доля протестных голосов ушла в справедливую Россию, которая тогда выступила существенно лучше прогнозов. Именно за счет того, что она в свой список тогда включила многих ярких региональных политиков, которые остались без своих партий, которые были ликвидированы. В том числе многие бывшие яблочники тогда ушли в справедливую Россию. Но за эти годы она фактически развалилась. То есть все эти люди, по сути дела, по справедливой России утратили. Сегодня там ярких персонажей практически нет. И она занимает позиции, неотличимые там, от позиций зачастую самой партии власти и каких-то даже там, абсолютно ортодоксальных и консервативных сил. Поэтому в этом смысле, если у этих избирателей был выбор в 2011 году, то сейчас у них во многом выбора нет. Голосовать, по сути, не за кого. То есть либо с крепосердцем голосовать за думские партии, либо голосовать за какие-то новые, у которых нет антирейтинга. Ну, вот там те же новые люди там, или партия пенсионеров. Но вот был вариант все-таки проголосовать за кого-то более яркого. В виде яблока, если бы яблоко действительно пользовалось как бы своим шансом и не ушло в кусты. Но оно ушло в кусты, причем ушло не просто в кусты, а ушло в кусты, еще попутно испортив политический воздух.
Да, занятное. Определение. Александр, ну вот получается, что те люди, которые были готовы пойти на переговоры с Яблоком, ну, например, Евгений Ройзман, да, или кто-то еще из таких оппозиционных региональных лидеров, они теперь лишились всех шансов. То есть вряд ли их возьмет какая-то парламентская партия в свой список, и уж тем более вряд ли они примкнут к ним. И получается, что прогнозы о четырех партиях осенью 2021 года в российском парламенте, они сбудутся уже на 99%.
Да нет, почему? Ну, прогноз был, от 4 до 6 партий был, он остается. Вот, то есть 3 партии у нас железно проходят, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, три в полупроходной зоне, Справедливая, Новые люди, партия пенсионеров, тут вообще ничего не меняется. Вот, был шанс этот сценарий поломать, поскольку был, вот, его, этот шанс возникла история с Навальным. Но он был, ну, можно сказать, что он был упущен, поэтому остается вот этот сценарий, вилка от 4 до 6, в зависимости от того, кто в каких списках окажется. Пока говорить о том, кто где будет, я бы еще не стал, еще не вечер. Еще могут быть очень неожиданные ходы. Власть уже понимает, что нужно часть этого протеста куда-то перенаправлять. Возможно, мы увидим еще какие-то необычные партийные переходы.
А вот на ваш взгляд, в Яблоке не может произойти очередная чистка, скажем так, поскольку уже, например, Лев Шлосберг выступил 8 февраля с открытым письмом Григорию Явлинскому, где призывает исправить политическую ошибку. Такого, по-моему, в Яблоке обычно не прощали ну, диссидентам внутри.
Поживем, увидим. Вот. Есть целый ряд заявлений со стороны регионалов о том, что это личная позиция Явлинского, и даже Митрохин, человек, который, в общем, ну, мягко говоря, вполне себе системный, при всех своих критических замечаниях, он всегда был системным политиком, и это единственный человек, которого вернули в округ одномандатный в 2019 году в Москве, хотя всех остальных сняли. Вот даже он заявил, что, в общем, эта позиция не отражает позицию партии. Так что еще не вечер, посмотрим.
То есть у Яблока есть, может быть, еще какой-то шанс.
Нет, у Яблока как у партии нет, а то, что конкретные люди все-таки могут выдвинуться там по кругам, и по кругам шансы, вот именно по кругам шансы могут быть, все-таки сделка-то была вокруг чего-то, вот, то очень может быть, что в итогом сделки станет то, что какие-то отдельные круга расчистят.
Ну что ж, спасибо большое за ваш анализ, за ваши комментарии. Напоминаю слушателям подкаста «Включите звук», что с нами на связи сегодня был Александр Кынев. Спасибо большое, Александр.
До свидания.
Всего доброго.